день, садитесь. Сегодня мы с вами побеседуем о человеке, имя которого у нас вспоминают редко. Чаще вспоминают ту теорию, которая ему приписывается. Речь идет о теории «Москва, Третий Рим». Но поскольку так якобы сформулировал Филофей в своих посланиях свои представления о том, что собой представляет московское нарождающееся царство, это так у нас теория и фиксируется в учебниках, и в обиходе. Москва, Третий Рим. Но давайте сначала посмотрим, что это за время. Время очень непростое. Иван III завершает объединение русских земель в тот момент, когда Европа переживает чрезвычайно сложные процессы. С одной стороны, уже подписана Ферраро-Флорентийская уния, и православные патриархи признают верховенство Папы Римского. Надо сказать, что Москва, как вы помните, подписала унию, но тот же человек, который ее подписал, был низложен с поста митрополита. Он лишился этого сана. Надо сказать, что от русских земель был еще один представитель на Ферраро-Флорентийском соборе. Это был представитель Тверского князя Великого. Он уехал с собора, не подписывая унию, что само по себе чрезвычайно показательно. Сразу после этого встал вопрос о том, должна ли русская церковь подчиняться Константинопольскому патриарху. Фактически, с этого момента русская церковь становится церковью автокефальной. То есть она теперь сама себе голова, буквально, да? Через некоторое время происходит еще одно страшное совершенно событие для православного мира. В 1453 году войска турецкого султана Мехмеда II Завоевателя захватывают Константинополь. Причем захватывают, я бы сказал так, символически, помимо всего прочего. Ситуация была довольно своеобразная. Мехмед осаждал Константинополь со стороны пролива. Долгое время не мог взять город, он хорошо укреплен со стороны пролива. А в залив, в Золотой Рог, турецкие корабли не могли войти по одной простой причине. Пролив был отгорожен цепью от пролива. И чужие корабли туда зайти не могли. И тогда Мехмед II Завоеватель приказал положить деревянный помост, по которому перегнали 18 кораблей в залив. И когда утром греки проснулись, они увидели в заливе 18 кораблей противника. И тут же сдали город. Один из участников осады Константинополя писал, связано это было с тем, что у греков было предание, что Седмохолмы, то есть Константинополь, падет, когда вражеский флот переплывет сушу. И это будет конец Константинополя. Но если вы помните, такая ситуация уже один раз была. Олег поставил свои корабли на колеса, которые с суши подошли к Константинополю, и город тут же сдали. Судя по всему, это та же самая легенда сработала. Но так или иначе, Константинополь потерял свою независимость. А русская церковь получила вроде бы полную свободу. Надо сказать, что тут, правда, происходили очень сложные процессы. Во-первых, чем больше русская церковь выходила из-под влияния Константинополя, тем больше она попадала под влияние светских правителей, прежде всего великих князей. И мы этот процесс очень хорошо наблюдаем при Иване III. Иван III начинает уже присматриваться к церковным землям. У него возникают сложные конфликты с представителями церкви. И все это усугубляется еще одним процессом, который в это время происходит. Дело в том, что на протяжении всей предшествующей истории, с момента принятия крещения, Русь живет в ожидании одного большого события. И это событие, которое стараются как-то предугадать, рассчитать, хотя известно, что его никак нельзя рассчитать и предугадать. Это ведение одного Господа Бога. Речь идет о конце времен, о наступлении конца света и страшного суда. По одной из очень популярных версий, мир был создан, как вы помните, за 6 дней, а на 7-й день Господь отдыхал. А в Библии написано, и 1000 лет перед глазами твоими, как один день. Отсюда делался очень серьезный вывод. Вся история человечества должна повторить вот эти вот 7 дней творения. когда закончится седьмое тысячелетие, наступит конец света. И все ждали семитысячного года. В 7000 году все ожидали конца света. После 7000 года даже не рассчитывали пасхалии. Дело в том, что, вы, наверное, знаете, Пасха православная празднуется в первое воскресенье после весеннего полнолуния. Но поскольку здесь надо учитывать фазу Луны, а фаза Луны приходится на те же самые числа месяцев через каждые 19 лет, а также надо знать, какое это число и какой день недели, а такие совпадения раз в 28 лет в одном и том же порядке, то через 532 года проходит этот период Великого Индиктиона, за 532 года Пасха переходит по всем возможным датам, и после этого цикл повторяется. Вот пасхалию уже рассчитывали, но рассчитали только до 7000 года, то есть до 1492 года. 1492 год ожидали, что все закончится, поэтому жизнь должна была остановиться. Что должно происходить дальше, никто не знает. Это вызывало достаточно серьезные споры в обществе. В частности, появились, судя по всему, люди, которые говорили, что дата рассчитана неверно. И это связано было прежде всего с тем, что расчет ведется от сотворения мира, а Библия не дает достаточных оснований для того, чтобы сказать, когда именно был создан мир. Также, кстати сказать, как она не дает достаточных оснований для того, чтобы сказать, в каком году родился Христос. И поэтому существует огромное количество разных эр от сотворения мира, с разбросом где-то в 2000 лет.
Конец 15-го, начало 16 века – это переломное время в истории нашей страны. Это время, когда завершается период феодальной раздробленности и начинается самостоятельное существование московского государства. Изменяется вся система политических, общественных отношений. И естественно, что люди пытались как-то осмыслить все это, пытались объяснить эти перемены. И вот отсюда такой расцвет публицистики, расцвет различных дискуссий, точек зрения в этот период в нашей общественной мысли. Кроме создания московского государства, была еще одна причина, по которой люди в это время особенно ожесточенно спорили, особенно много думали. Это ожидание конца света. Дело в том, что по древнерусскому календарю в 1492 году ожидался конец света. И вот приближение этой роковой, для многих, как казалось, роковой даты, оно, конечно, заставляло людей более активно спорить о смысле жизни и о будущем после конца света.
Споры велись достаточно серьезные, причем обвиняли в ересях тех, кто говорил, что эта дата неправильная, 7000 год. Пытались рассчитать это по специальным хронологическим таблицам, по шестокрылу. В дискуссии принимали участие митрополит Зосима, которого тоже обвиняли в ереси. Активное участие принимал в этом новгородский архиепископ Геннадий, который специально изучил шестокрыл для того, чтобы все-таки провести эти самые хронологические расчеты. Все жили в ожидании этой даты. И все понимали, что единственным хранителем идеалов православия остается теперь Москва. Москва – это тот самый центр, в котором православие сохранилось. Москва не приняла ни Феррара-Флорентийскую унию, она принимает на себя очень серьезную функцию теперь нового центра богоспасаемого мира. Весь вопрос только, когда произойдет вот это самое событие. Надо сказать, что к нему готовились очень основательно. Появляются ереси, хотя это ереси не совсем такие, как в Западной Европе. В частности, московско-псковская ересь, так называемая. Споры ведутся очень серьезные. Ведутся споры по поводу того, что делать с еретиками. Главное – убеждение. Если убеждения не действуют, их надо изгонять из города. Если не подействует и это, их надо казнить. Споры идут по поводу того, как казнить, насколько жестко подходить к еретикам и так далее. Причем это споры, которые ведутся на высшем уровне. Одновременно возникает еще одна проблема. Как относиться к светской власти? Надо сказать, что уже в конце 15 века точка зрения определяется достаточно жестко. Настоятель Волоцкого монастыря Иосиф Волоцкий пишет несколько трактатов, где он говорит, что всякая власть от Бога, но кому досталась эта власть, это неизвестно, это дело случая. Поэтому государь обязан отчитываться не только перед Богом, но и перед своими подданными. И если это тиранический правитель, то ему можно сопротивляться, вплоть до того, что можно сопротивляться с оружием в руках. Вообще мысль сама по себе очень серьезная. Одновременно начинается еще один этап такой идейной борьбы. А идейная борьба, прежде всего, проходит в рамках церкви. Связано это было с тем, что наступил 7000 год. Наступил 7000 год, а ничего не произошло. И возникал вопрос, как можно доверять теперь церкви? Церковь начинает терять свой авторитет. Появляются новые теории, говорят, что нет, ну не в 7000 году, в конце концов, действительно, этому неизвестно ни ангелам, ни людям. Только Бог Отец знает, когда наступит конец света. Но тогда должно произойти в год, когда будут семерки, скажем, в 7007 году. И к 7007 году тоже готовится. Архиепископ Геннадий к этому году готовит первую Библию в одном кодексе. Геннадиевская Библия, так называемая, 1499 года. Впервые вся Библия помещается под одну обложку у славян. И дается полный перевод Библии для славян, чтобы можно было проследить все и спорить с еретиками. Хотя многие говорят, что это само по себе ересь, когда библейские книги собираются все под одной обложкой. Надо сказать, что усугублялась ситуация еще и тем, что архиепископу Геннадию не удалось найти всех библейских книг в славянском переводе. И 16 книг для него были переведены доминиканским монахом Вениамином с латинской вульгаты. Наступил 7007 год. И вновь ничего не произошло. Тогда сказали, что надо ожидать в 7070 году или в крайнем случае в 7077 году. Но уж тогда-то точно произойдет этот самый конец света. Тут же появились и другие теории. Скажем, какой-то немец Николай Булев, врач, который был приглашен в Москву, начал высчитывать дату, когда будет всемирный потоп. И пришел к выводу, что в начале 16 века всемирный потоп обязательно состоится. Все это порождало споры, причем споры очень серьезные, внутри церкви, скажем, каковы условия спасения. И формируются две такие, условно говоря, партии, да, внутрицерковная борьба происходит. С одной стороны, это иосифляне, последователи Иосифа Волоцкого, а с другой стороны, это последователи Нила Сорского, нестяжатели. Или их еще называют стяжатели и нестяжатели. Речь идет о том, как быть с церковными землями. В принципе, и Иосиф Волоцкий, и Нил Сорский согласны в том, что церковь должна обладать землей. Без земли церковь не может существовать. Она должна как-то обеспечивать себя. У нее должна быть материальная база, как мы бы сейчас сказали. Да? С другой стороны, Нил Сорский настаивает на том, что индивидуальное спасение возможно только в одном случае. Если человек уходит в скит, если он становится отшельником, и тут у них есть определенные расхождения с Иосифом Волоцким. Иосиф Волоцкий пишет колоссальный труд «Назиратель», где он говорит о том, как надо жить, как надо бороться с еретиками. И долгое время считалось, что Иосиф Волоцкий был сторонником того, чтобы жестко преследовать еретиков, а Нил Сорский якобы противился этому. Как показывают последние исследования, в «Назирателе» главы, которых как раз пропагандируется самое жесткое преследование еретиков, вплоть до их казни, были написаны Нилом Сорским. В принципе, они не расходились во взглядах. Внезапно у Иосифа Волоцкого резко меняется взгляд на отношение к власти великого князя. Связано это было с тем, что сын Ивана III, Василий III, берет под свой протекторат Волоколамский монастырь. Тут же Иосиф Волоцкий начинает писать: «Всякая власть от Бога. Но Бог сам знает, кому он ее дал». Поэтому отчитываться за эту власть и как ее распоряжаются правитель должен только перед Господом на страшном суде. Перед своими подданными он отчитываться не должен. Изменяется отношение между светской и духовной властью. Если хотите, духовная власть признает верховенство светской власти над собой. А духовная власть перестает быть носителем вот этого нравственного начала и, если хотите, корректора власти светской. Это очень серьезный момент. И с этого времени отношения между церковью и светской властью приобретают вполне определенный характер. Светские правители фактически начинают управлять делами церкви. Тем более, что Константинопольский патриарх теперь лицо постороннее. Они приезжают на Русь. Они приезжают на Русь, как правило, просить денег. Но не более того. Им не подчиняются. И вот в это самое время вдруг появляется несколько посланий, написанных старцем Елизарьева монастыря под Псковом, Филофея, Ну, у нас обычно вспоминают Филофея, конечно, в связи с тем, что он сформулировал теорию Москва, Третий Рим. Вся теория занимает не больше 10 строчек. Что это за 10 строчек? Очень своеобразные. «Да веси христолюбче и боголюбче». Он обращается к государю и говорит: «Знай же, да, христолюбец и боголюбец, яко все христианское царство придоша в конец, и снедошася воединое царство нашего государя по пророческим книгам, то есть российское царство. Два уба Рима подоша, а третий стоит, а четвертому не быти». Все. С некоторыми вариантами он два раза повторяет эту формулировку. Все. Больше ничего. Его эта теория, так называемая, она, судя по всему, мало волнует. Он просто говорит государю о том, что наступают последние времена, осталось последнее христианское православное царство, и здесь надо срочно наводить порядок. Надо правильно рассчитывать даты, надо правильно креститься, надо искоренять всякие безобразия, которые творятся в монастырях. И он прямо клеймит, он говорит, что и архиепископ Геннадий вот такой-то, 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 и митрополит Зосима такой-то, и в конце приписывает, и ругаю их не для того, чтобы их просто поругать, но и сам в такие грехи впадаю. То есть он достаточно критичен сам к себе. Но обратите внимание, о чем идет речь. Что это за теория Москва, Третий Рим? Во-первых, не упоминается имя Москва. Вы знаете, как ни парадоксально, Москва будет впервые названа Третьим Римом гораздо позже, только в 60-х годах XVI века, в Казанской истории. Там будет написано: «И воссияя второй Киев, не усрамлюся и не буду виновен на речи того, и третий новый великий Рим, провоссиявший в последние лета, яко великое солнце великой нашей русской земле». Это написано о Москве конкретно. Филофей просто говорит о том, что два Рима пали, третий стоит, четвертому Риму уже не быть. Просто наступает конец света, его просто уже не будет. Вот он, Третий Рим. О чем это говорит? Часто это трактуется как такая заявка имперских амбиций Москвы на то, чтобы стать центром мира.
По некоторым древним пророчествам, гибель столицы Византийской империи должна была прямо предшествовать концу света. Однако и в мареве эсхатологических страхов 15 века продолжала жить идея империи. В частности, Москва ощутила себя наследницей империи, как хранительницей истинной веры. Москва почувствовала себя новым центром православия. При этом ни о каком политическом наследстве в Москве и не думали. Правда, некоторые европейские политики, а также потерявшие отечество греки, подталкивали московского князя к этой мысли, подталкивали прежде всего для того, чтобы приобщить его к антитурецкой борьбе. Однако Иван, понимавший, что такое приобщение будет смертельным для его молодого государства, на подобные провокации никак не реагировал.
Ну, надо сказать, что Москва в это время вовсе не претендует на такое значение. Ну, как же, скажете вы? А брак на Софью Палеолог, ну, брак Ивана III и Софьи Палеолог, это результат потрясающей авантюры двух, как написал один историк, пронырливых левантийцев, которому рассказали папе римскому, у которого Софья воспитывалась, что благодаря этому браку он сможет окатоличить Русь, а Ивану III они же рассказывали о том, что томится в заключении у папы римского православная принцесса, и вот надо бы ее вызволить с тем, чтобы укрепить основу православия. Результат был плачевный и для папы римского, и для Ивана III. Софья Палеолог оказалась совсем не тем человеком, за которого эти левантийцы выдавали ее и папе римскому, как такого проводника идей католицизма на Руси, и Ивана III. Кстати сказать, иностранцы, которые приезжали после этого в Москву, они никогда не отмечали, что там как-то изменился обряд, скажем. Все происходило так, как и было прежде. Софья Палеолог связывает у нас и еще одно нововведение. Это появление нового герба. Какого? Двуглавого орла. На самом деле Софья Палеолог это не связано. Во-первых, в Византии не было такого герба. Был такой орнамент. А во-вторых, этот самый двуглавый орел давно уже появлялся на Руси. Кстати сказать, он впервые появился на тверских монетах за несколько десятилетий до того, как Софья приехала в Москву. Кстати сказать, в Твери была сформулирована и одна очень любопытная теория. Тверь – Третий Рим. Потом эта идея перекочевала в Болгарию. Там она превратилась в теорию Тырного – Третий Рим. Великотырного – столица тогда Болгарии была. А оттуда уже вместе с южными славянами прибыла на Русь и получила вот такие преобразования и развития. В частности, в трудах Филофея. Филофей упоминает Третий Рим и Москву как Третий Рим, как само собой разумеющееся. Все знают, о чем идет речь. Кстати сказать, затем эта теория как-то исчезает с горизонта, и потом она возникнет только в одном случае. В конце уже XVI века, когда будет учреждено Московское патриаршество. Вот в грамоте, утверждающей патриаршество Московское, там будет напомнено о том, что Москва – это Третий Рим, это оплот православия в данный момент. Это очень серьезный момент. Это очень серьезные вещи. Речь идет о серьезнейшей внутренней борьбе, с одной стороны, в церкви, в рамках церкви, с другой стороны, между светскими и духовными правителями. И в-третьих, это серьезнейший вопрос все той же самой легитимации новой власти. Появилось новое государство. Пройдет совсем немного времени, и тогда уже со всей очевидностью станет ясно, что это за государство. Царство Московское. Понимаете, Иван III, он не венчался на царство, да? Он венчал на царство Дмитрия Внука. Да, уже сам церемониал отрабатывался. Но первым царем, который будет венчан на царство, это будет Иван IV, сын Василия III. Он будет первым полноправным царем. Но надо было подвести еще и под это все базу, идейную базу. Вот такой базой и становится идея Третьего Рима, богоспасаемого царства. И эту идею Иван IV воспримет совершенно серьезно и в самом полном объеме. В самом полном объеме. Сейчас пока речь идет только о внутренних борениях, течениях и формулировках. Должно все устояться. И к тому моменту, когда пишет старец Филофей, да, уже в принципе ясно, о чем идет речь. Кстати сказать, тогда же появляется и еще один герб. Это всадник, поражающий копьем дракона, да? Или змея, как хотите. Георгий Победоносец. Но чаще в это время говорят не о Георгии Победоносце. Чаще говорят о царе. Очень сложная фигура. Есть и такая точка зрения, что это православный царь, который побеждает Антихриста. И это не просто змей или дракон, а это Антихрист. Это аспид, которого поражает этот самый всадник. Все сходится в одно. Формируется идея нового царства. Это царство должно стать центром мира, но не прямым наследником имперским Византийской империи, а духовным наследником. Кстати сказать, Ивану III Сенат Венецианской Республики официально заявил, что в случае, если будет пресечена династия византийских императоров, Иван III, как муж Софьи Палеолог, имеет все права на византийский престол. Иван III сделал вид, что он вообще ничего этого не слышал. Потом брат Софьи предлагал ему продать по сходной цене право на Константинопольский престол. Иван III сделал вид, что он не понял, что ему предлагают. И молодой человек вынужден был потом продавать это самое право на Константинопольский престол испанскому королю, французскому королю по сходной цене. Иван IV, который вообще очень трепетно относился и к себе, и к своей власти, никогда не вспоминал, что его бабка – византийская принцесса. Ему как-то очень прозрачно намекнули, что он имеет право на Константинопольский престол, на что Иван IV ответил: «А нам здесь многого не надо. Мы на том свете хотим Царство Небесное получить». Никаких попыток даже, понимаете, претендовать на Константинопольский престол, претендовать на имперскую столицу. Нет, речь шла совершенно о другом. Речь шла о византийском наследии духовном. Москва становится центром, духовным центром всего православного мира. И в этом была основная идея, которая прозвучала в послании старца Филофея. Но о том, как это все воплощалось в жизнь, мы с вами поговорим в следующий раз. Какие есть вопросы?